Добрый день, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы продолжаем разговор о болях в спине. У нас в гостях главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, также доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Эльдарович Цорев. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, прошлыми передачами мы вас не утомили, ну и продолжим развлекать вас дальше.
Ну вот давайте мы поясним для начала, чем все-таки отличается распространенный случай боли в спине. То есть это вот то, о чем мы говорили в прошлых передачах, изменения в позвоночнике с возрастом, от тех случаев, которые являются опасными, при которых необходима визуализация.
И необходимо обратиться к врачу, да, и желательно не затягивать. Да. Ну, мы в прошлый раз уже перечислили, что и существуют так называемые красные флаги или факторы риска, наличие которых сопровождается высокой вероятностью того, что имеется какое-то более серьезное заболевание в позвоночнике. Не остеохондроз, не дегенеративные или там дистрофические изменения, не признаки неправильного образа жизни, там перегрузки и так далее. Да? И эти красные флаги, мы с вами можем еще раз их повторить. Это признаки инфекции. Температура, потливость, недомогание, то есть признаки интоксикации, соответствующие изменения в анализах, да? Это повышение там, скорости оседания эритроцитов, увеличение количества белых кровяных телец там, и так далее. Это серьезная неврологическая симптоматика, то есть признаки поражения спинного мозга. Это тазовые нарушения, как задержка, так и недержание, как стула, так и мочи. Это парезы и параличи конечностей. Парез – это ограничение силы, снижение силы, да? А паралич – это полное отсутствие движений. Вот. Если это есть, это повод сразу обратиться к врачу, я бы даже сказал, скорую помощь вызвать. Потому что это могут быть и опухоли, и инфекционное поражение. Да? Это могут быть как первичные опухоли позвоночника, так и метастазы в позвоночник. Да? Это могут быть проявления остеопороза, особенно у пожилых, когда костная ткань становится менее плотной, более хрупкой, ну, под влиянием разных причин. В основном это гормональные нарушения, да? Когда снижается уровень солей кальция в кости, из-за этого кость теряет свою прочность. Она может сломаться под влиянием повседневных нагрузок. Например, резко встал пожилой человек, у него хрустнуло, заболело. Вот. Признаки, либо что это уже был остеопороз, додиагностировали, либо это пожилой возраст. Да? В пожилом возрасте высок риск, более высокий, скажем так, риск, чем у молодых людей. И наличие остеопороза, повышение мягкости костей и вероятность наличия опухолевого поражения. Да. Как говорят, что почему раньше люди не умирали от рака, они до него не доживали. Они умирали от травм, от инфекций, которые тогда не умели лечить. А в принципе онкопатология – это в основном, слава богу, заболевания пожилого и старческого возраста. Хотя, конечно, и у детей не исключается наличие опухолей, в том числе злокачественной. И мы с вами тоже об этом в прошлой передаче говорили. Раннее начало боли в спине – это тоже фактор риска. То есть дети, подростки, у них спина болеть не должна. И тоже повод для обращения к врачу. Иммунодефицит, то есть низкий иммунитет. Да? Либо клинические признаки низкого иммунитета, частые инфекции, нагноения, да? Либо известная болезнь диагностированная, ВИЧ-инфекция, СПИД, да? Либо, еще раз повторюсь, состояние после химиотерапии, каких бы то ни было заболеваний, опухолевых заболеваний или наоборот хронических воспалительных, которые тоже могут лечиться иммуносупрессорами, то есть средствами, подавляющими чрезмерную реакцию иммунитета. Это тоже может провоцировать более высокую чувствительность к инфекции. Вот эти все признаки, это так называемые красные флаги, грозные признаки, они, как правило, свидетельствуют о серьезных заболеваниях позвоночника, инфекционных, опухолевых, как я уже сказал, остеопороз и так далее. И они должны служить поводом как для визуализации, желательно сразу начинать с магнитно-резонансной томографии. Ну, а визуализация, конечно, должна предшествовать консультация врача. Должен быть невролог, нейрохирург, ну и либо при отсутствии возможности сразу к ним попасть, как минимум участковый терапевт, который, во-первых, назначит консультацию специалиста, во-вторых, может сам назначить визуализацию. Да? Ну, а если эти симптомы развились резко и особенно сопровождаются признаками, такими вот, как я перечислил, поражение спинного мозга, слабость в конечностях, тазовые нарушения, это вообще повод для вызова скорой помощи и немедленной госпитализации в нейрохирургический стационар.
А ухудшение сна могут входить вот в этот вот список?
Ну, я думаю, что нет. Ну, только если это не из-за сильных болей. Угу. Да? Конечно, такая боль нетерпимая, нестерпимая, это тоже грозный симптом. Особенно если она не уменьшается под влиянием вот распространенных нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто обычную боль в спине, неосложненную, как мы ее называем, купируют, уменьшают, либо вообще она прекращается.
То есть в этом случае обезболивающие не помогают?
Могут и не помогать. Да. Или они помогают, но недостаточно эффективно.
Ну вот как тогда действуют врачи, когда к ним попадает вот такой пациент с болями в спине, вот такими непростыми?
Врач в первую очередь оценивает наличие тех самых пресловутых красных флагов. Да? Если у человека лишь интенсивная боль и никаких других симптомов нет, то она расценивается как неосложненная боль в спине. И обычно назначается обезболивающая какая-то терапия, да, ограничение провоцирующей боль подвижности, движений, провоцирующих боль, ну и самостоятельно все проходит. Да. Если же это не проходит, боль усугубляется, и тем более, не дай бог, появляются дополнительные симптомы, а еще из списка вот этих красных флагов, тогда, конечно, нужна визуализация. Но еще когда при неосложненной боли может быть все-таки визуализация показана? Когда имеется нетипичное течение. Мы с вами говорили, 90 с лишним процентов острая боль, в течение нескольких дней, нескольких недель она купируется, проходит. Если же боль не проходит, она сохраняется. Средства стандартные, которые обычно эту боль уменьшают, либо вообще ликвидируют, не помогают. Тогда у врачей закономерно возникает сомнение в диагнозе, что это вот та самая частая причина, о которой мы в предыдущей передаче говорили. Может быть, там есть действительно что-то более серьезное, опухоль, воспаление и так далее. Тем более, что воспаление при нормальном, да, особенно иммунитете, оно может быть, да, кстати, и при ненормальном тоже, оно может быть вялым. Да. Вялое воспаление при нормальном иммунитете объясняется тем, что организм более или менее нормально справляется с этим инфекционным агентом, там, бактерией там, и так далее, и держит ее в узде, что называется, и болезнь имеет такое легкое течение. Да. Либо наоборот, при отсутствии иммунитета, как у больных СПИДом, нет реакции организма на инфекцию. Инфекция течет вяло, и особых симптомов при этом даже может не быть. И они начинают проявляться тогда, когда инфекция вызывает грубое повреждение позвоночника. Возникает его нестабильность, там, смещение, да, одного позвонка относительно другого. Опять же, деформация, в результате этой деформации, сдавление нервных структур, спинного мозга, корешков. И тогда появляется опять то, что мы с вами называем красными флагами. Угу. Поэтому инфекция, еще раз повторюсь, тоже может иметь вялое течение, не иметь вот этих вот ярких признаков, о которых мы говорили, температура, там, ночные поты, лихорадка, интоксикация, да, просто может быть боль. И вот эта боль, если она долго длится и не реагирует, тоже может служить основанием для визуализации. Это МРТ, и на МРТ достаточно надежно видно все причины неостеохондрозных, условно их так назовем, боли в спине, и опухоли, и инфекции.
Вы уже сказали, что боль в спине может иметь онкологическую природу.
Конечно.
Вот давайте, наверное, об этом побольше поговорим. В каких случаях вообще происходит боль, если есть онкология?
В первую очередь боль в спине при онкологии связана с непосредственно опухолевым поражением позвоночника. То есть это опухоли позвонков. Это могут быть первичные опухоли позвонков, то есть опухоль самого позвонка, которая в нем и выросла, и появилась. Это бывает значительно реже, чем вторичная опухоль позвонка, то есть метастатическое поражение позвоночника из опухоли, расположенной за пределами позвоночника. У женщин это чаще всего рак молочной железы. Общий отток венозный, молочная железа расположена рядом с позвоночником, способствует тому, что опухолевые клетки могут заноситься в костную ткань и там приживаться и начать расти. Будет метастаз. У мужчин это рак легкого. Легкие тоже рядом с позвоночником расположены, поэтому нередко поражаются позвонки вот этими вот опухолевыми клетками, стоком крови, распространяющимися от основной опухоли. И чем более злая опухоль, тем быстрее она растет, тем выше шанс появления вот таких метастатических поражений. Рак простаты, особенно очень злокачественный. Ну, вы, наверное, тоже знаете, что опухоли, будучи злокачественными, могут иметь разную степень злокачественности. Они могут быть, как мы их называем, высоко дифференцированными, то есть почти такими же, как клетки нормального органа. Они могут быть умеренно дифференцированными, при этом под микроскопом клетки более значительно отличаются от нормальных. Они могут быть низко дифференцированными. Это еще большая злокачественность. Такие клетки имеют такую уродливую форму, они быстрее делятся. Ну и, наконец, опухоль может быть вообще не дифференцированной, когда она абсолютно не напоминает никакую ткань, как бы из таких примитивных клеток состоит. Да? Клетки же они сначала появляются, а потом становятся, приобретают черты, характерные для той или иной ткани. Так вот, недифференцированные опухоли, самые злые, там иногда даже невозможно сказать, из какой ткани она растет. Так вот, чем опухоль более дифференцирована, тем она менее злокачественна, и наоборот. И чем она менее дифференцирована, тем быстрее она растет, тем сильнее она прорастает окружающие ткани и органы, и тем чаще она метастазирует. Рак почки может метастазировать в позвоночник. Рак щитовидной железы может метастазировать тоже в позвоночник, вообще в кости. Ну и, наконец, меланома. Да, эта опухоль хоть и достаточно редкая, но она очень агрессивная. И при ней, да и, собственно, и при других опухолях, может быть такая ситуация, что мы метастазы видим, а основную опухоль нет. Потому что она настолько мелкая, но настолько агрессивная, что, будучи мелкой, рассылает свои клетки по всему организму. Так вот, у взрослых людей более 80% всех опухолей позвоночника – это метастатические опухоли. Ну и, наконец, они могут быть единичными, один метастаз. Это не препятствует выздоровлению, кстати. Можно его удалить, вставить стабилизирующую металлическую конструкцию и полностью восстановить функцию позвоночника. Ну, конечно, множественные метастазы, и особенно, как мы называем это, диффузное поражение позвоночника, когда полностью нормальный костный мозг, который находится внутри губчатых ячеистых костей, ну, все видели, кушая мясо, да, замещается опухолевыми клетками. Конечно, здесь возможно воздействие только путем лучевым, либо путем химиотерапии. Ну и, наконец, первичные опухоли позвоночника. Они могут быть доброкачественными, которые не прорастают окружающие органы, которые медленно растут и которые не метастазируют. Но это могут быть первичные злокачественные опухоли позвоночника. Самая злокачественная и самая частая опухоль позвоночника первичная – это так называемая множественная миелома или миеломная болезнь. Она возникает из-за опухолевого роста из клеток, как мы всегда говорим, плазмоциты. Это один из компонентов иммунной системы человека. Так вот, эти клетки, они начинают неконтролированно делиться. А так как большая часть их содержится в костном мозге, а костный мозг где? В костях, да, возникают очаги поражения костей. Так вот, появление множественного очагового поражения позвоночника и приводит к таким интенсивным болям, от которых ничего не помогает. Иногда могут возникать патологические переломы, потому что костная ткань опухолью замещается, и вместо твердой становится мягкая. Позвоночник не выдерживает, ломается. Это мы называем патологическим переломом, в отличие от травматического перелома. Да? Травматический перелом возникает в условиях интенсивной нагрузки и здоровой костной ткани. Ну, просто такая сила, что уже и здоровая ткань не выдерживает. А патологический перелом возникает при малой интенсивности воздействия. Например, при там, человек сбежал быстро по ступенькам, у него сломался позвоночник. Это бывает, как мы уже говорили, при остеопорозе, да, когда вымывается кальций из костей, и при опухолевых поражениях позвоночника. Конечно, наиболее опасными являются злокачественные поражения, как метастатические, так и первичные. Признаки опухолевого поражения позвоночника – это обычно боль, как врачи ее называют, немеханического характера. То есть она не связана с физической нагрузкой. Если то люмбага, тот прострел, о котором мы говорили в прошлой передаче, можно подобрать такую позу и почти не болит, то здесь боль постоянная, нудная, тупая. Она может быть усугубляться при воздействии, да, при пальпации, как мы говорим. Вот это то, что мы называем боль немеханического характера, не связанная с движением. Она усугубляется по утрам, такая боль. Да, если простая, неосложненная боль в спине, усугубляется после физической нагрузки, наоборот, да, при движениях, то здесь, наоборот, человек лежит в покое, утром у него боль становится нестерпимой. Это тоже очень характерно для опухолевого поражения. Ну и, наконец, опухоль может проявляться только болями, да, и она тоже может проявляться и другими симптомами, если она растет за пределы костной ткани. И в этом случае она может сдавливать спинной мозг, и возникать симптомы его поражения. Она может сдавливать оболочки спинного мозга и корешки нервные, и возникать признаки будут их поражения и так далее. Но самое главное, что она самостоятельно не проходит. И эффект от обезболивающих средств, он очень мал и, как правило, непродолжителен.
Угу.
Ну, вот это все, что я опять перечислил, это опять к красным флагам относится. Потому что если мы их видим, обязательно нужна визуализация.
Вот что касается инфекционных заболеваний, которые отдают своей болью в позвоночник, какие это заболевания? Вот вы уже назвали там ВИЧ, например, когда иммунитет.
Когда мы говорим ослаблен. Об инфекционных заболеваниях, то есть это заболевание вызвано каким-то агентом патологическим. Mm-hmm. Это бактерия, грибок, либо в случае туберкулеза mm-hmm. микобактерия. Микобактерия – это нечто среднее между грибком и бактерией. Так вот, бывают первичные инфекционные поражения позвоночника. Они называются спондилитами. Спондила – это позвонок по-гречески. Спондилит – это изолированное поражение позвонка.
Угу.
Это может быть спондилодисцит, когда инфекция с тела позвонка распространяется на межпозвонковый диск, вызывая его разрушение и гнойное расплавление, если это гнойная инфекция. Вот. Это может быть гнойный или бактериальный спондилоартрит, когда поражаются мелкие суставы задних отделов позвоночного столба. В этом случае в суставах в результате попадания туда инфекции возникает гнойный артрит, появляется гнойное скопление в полости сустава, оно постепенно увеличивается, это может привести к гнойному расплавлению капсулы сустава и проникновению гноя за пределы сустава, и будет в этом случае воспаление окружающих мягких тканей.
Угу.
Мышц. Да, вокруг позвоночника могут формироваться околопозвоночные абсцессы, может формироваться гнойная флегмона. Ну, флегмона от абсцесса отличается чем? Флегмона – это диффузное пропитывание мягких тканей гноем.
Угу.
А абсцесс – это ограниченное скопление жидкости с капсулой. Вот. В случае флегмоны обычно проводится консервативное лечение, антибиотикотерапия. В случае абсцесса обычно необходимо его хирургическое удаление.
Угу.
Вот это… Что касается первичных поражений позвоночника, может поражаться не только костная ткань в позвоночнике, может поражаться клетчатка, которая располагается внутри позвоночного столба, так называемая эпидуральная клетчатка. Внутри позвоночника идет такой цилиндрический канал, в котором расположен спинной мозг, от него отходят корешки, и все это окружено твердой такой, как полиэтиленовой, мешком. Называется твердая мозговая оболочка. Вот. Между этой твердой мозговой оболочкой и костями позвоночника есть пространство. Оно заполнено жировой клетчаткой и сосудами. Может инфекция первично развиваться там.
Угу.
Врачи это называют эпидурит. Эпидурус. Снаружи от твердой оболочки.
Ну и все это видно на
это
результатах.
Это все видно при визуализации. Ага. Да. Конечно, МРТ является золотым стандартом диагностики любого инфекционного поражения позвоночника. Ну и по той картине, которую мы видим, мы в подавляющем большинстве случаев можем сказать, это банальная инфекция, ну то есть гнойная инфекция, стафилококк, стрептококк, либо это туберкулез. Угу. Потому что поражение позвоночника при туберкулезе отличается от поражения позвоночника при банальных гноеродных, как мы их называем, инфекциях.
А всегда ли можно правильно определить диагноз вот такой вот нехарактерной, непростой боли в спине?
Если следовать рекомендациям, о которых я уже несколько раз сказал, оценивать красные флаги, то в подавляющем большинстве случаев мы поставим правильный диагноз. Самое главное принять решение, что действительно нужна визуализация. Что это...
Ну вот именно уже на результатах визуализации всегда ли понятно, какой все-таки у человека диагноз?
Как правило, да. Если это не те самые мышечные боли, связанные с дистрофическими поражениями.
Mm-hmm.
Да?
Mm-hmm.
Но, как правило, в этих ситуациях есть красные флаги. Это облегчает диагностику, и мы диагностика, как правило, осуществляется по совокупности симптомов и всех признаков. Это и клиническая картина, жалобы, это и объективно выявляемые нарушения функций врачом при осмотре, это лабораторные данные, угу. Что в анализах. Ну и, наконец, это данные визуализации. И мы вот эту мозаику складываем, и, как правило, это удается поставить правильный диагноз. Но при инфекционных поражениях позвоночника золотым стандартом является пункция инфекционного очага, забор оттуда биопсии, да, ну, фрагмента ткани или гнойного или жидкостного скопления с исследованием его последующим под микроскопом, как цитологическое, когда ищут клетки, так и гистологическое, когда оценивают ткани. Ну и желательно, если это инфекция, ну не желательно, а вообще обязательно выявить конкретный патоген, как микроб, оценить его чувствительность к антибиотикам и назначать именно тот антибиотик, к которому эта бактерия чувствительна. Такая практика, как использование всем подряд антибиотиков широкого спектра действия, она сейчас становится уже недостаточно современной, да, потому что, во-первых, антибиотики широкого спектра действия и более дорогие, и более опасные для организма, они подавляют все без разбора, да, они чаще вызывают осложнения, например, неконтролируемый рост грибковых организмов в организме человека, да. У нас грибов тоже полно, это плесневые грибы, они тоже в человеке могут начать размножаться. Бактерии, здоровые бактерии в организме противостоят патологическим грибам. А если мы назначаем антибиотики широкого спектра, мы убиваем все бактерии, и болезнетворные, и нужные, да, которые помогают нам существовать. И неконтролируемо развиваются грибковые организмы. Это очень тяжелое состояние, грибковая инфекция.
Получается, одну болезнь вылечиваем, другую.
У нас часто такое бывает, да, потому что любое лечение, ну не любое, но многие виды лечения имеют осложнения и побочные эффекты. Вот. Поэтому вот такой подход выявления конкретной бактерии с оценкой ее чувствительности к антибиотикам, назначение именно конкретно узкой направленности антибиотика, он приносит максимум пользы и минимум вреда. Ну и, конечно, если уже возникло разрушение позвонка, появились абсцессы, да, внутри позвоночного канала, снаружи от позвоночника, здесь часто без хирургического лечения уже не обойтись. Ну, оно будет, конечно, не только хирургическое, оно будет комбинированным. Мы будем назначать антибиотики, будем проводить дезинтоксикацию, да, то есть уменьшать признаки отравления организма инфекцией, ну и удалять механически вот этот гнойный очаг, чтобы ускорить выздоровление.
Вот в прошлой передаче мы сказали, что боли в спине, основная их причина – это вот такие, вот, как вы уже говорили, дистрофические изменения. А вот насколько распространены вот такие боли ввиду там, онкологических заболеваний, ввиду инфекционных заболеваний?
Ну, это все редко. Это не больше 10% от всех случаев боли в спине. Некоторые говорят, что даже 5%. Но все зависит от популяции, да? То есть от той совокупности людей, которые живут на данной территории. Вот у нас очень высокая степень инфицированности ВИЧ. У нас 5, а некоторые говорят, даже больше процентов инфицированности в Свердловской области. Поэтому у нас такие случаи инфекционного поражения позвоночника встречаются чаще, чем в так называемых там, развитых странах, где инфицированность этим вирусом ниже. Понятно, низкий иммунитет, поэтому та бактерия, которая на обычного человека напасть не может, он ее успешно своим иммунитетом подавляет. На ВИЧ-инфицированном она будет цвести, да, и вызывать у него поражение позвоночника. Поэтому там, где большее число людей с низким иммунитетом, инфекционные поражения позвоночника встречаются в разы чаще. Ну и я начал говорить, первичная инфекция позвоночника. И может быть поражение позвоночника вторичное, связанное с инфекцией в другом месте. Поражением позвоночника может осложняться инфекция туберкулезная легких. Да? Как непосредственно из легкого инфекция может попадать в позвоночник, будучи расположенным рядом. Да? Это может быть разные виды септических состояний. Сепсис, то, что в быту называют заражением крови. Да? Инфекция. Это механизм такой же, как при метастазировании опухоли. Только тут метастазируют не опухолевые клетки, а микробные клетки. Да? Они от основного очага инфекции отрываются и стоком крови заносятся в другие области. И могут возникать многоочаговое поражение позвоночника. Так называемый гематогенный остеомиелит. Гема – это кровь, генный – это значит генезис, да? Происхождение, происходящее от крови. А остеомиелит – остеокость, миелон – это мозг. То есть воспаление костного мозга, обусловленное попаданием туда инфекции через кровь. По-гречески короче. Вот. Поэтому мы и используем греческую терминологию. Зуб гнилой может привести к сепсису. Выдавленный прыщ на лице может привести к сепсису, особенно в условиях низкого иммунитета. Патологический процесс в тазу при хронических инфекциях, например, у женщин, да, и так далее. То есть многие инфекции могут развиваться в такое генерализованное состояние, как мы его называем, то есть с поражением организма вообще. И если появляются гнойные отсевы, это из септицемии, то есть инфекция в крови, превращается в септикопиемию, когда инфекция в крови приводит к, например, гнойных очагов. Пион, пиос, пус – это гной. Это вторичное поражение позвоночника при инфекции, первично располагающейся в другом органе.
Это все крайне сложно, вот эти вот заболевания. И я думаю, что подытоживая нашу передачу радиослушателям, вот если у них есть боли в спине, нужно в первую очередь обращать, есть ли вот эти вот красные флаги. Да, и уже в зависимости от того, есть они или нет, обращаться к врачу.
Если просто болит спина, общее состояние не изменилось, то, как правило, тут пугаться нечем.
Спасибо вам, Андрей Эльдарович.
Спасибо, что пригласили.
Рассказали.
Здорового вам всем позвоночника, и не только, и поменьше врачей в вашей жизни.
Спасибо еще раз. Напомню, что у нас в гостях главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, также доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Эльдарович Цорьев. И мы говорили о болях в спине.
Да. О страшных и не очень.
И не очень.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Помощи Божьей.